Глава 5. Идем далее. Прививки болезней здоровым людям с научной целью. Тут все мои оппоненты единогласно заявляют, что подобные опыты заслуживают безусловного порицания. Но, пишет доктор Макс Нассауэр из Мюнхена, Вересаев весь врачебный мир делает ответственным за промахи отдельных лиц и не отмечает, что большинство врачей не имеет к этим опытам никакого отношения. То же самое заявляют и другие мои оппоненты, и только господин Фармаковский, выразив свое безусловное порицание опытом, опять спешит добавить. Да, если принять во внимание преступление только этих отдельных лиц, то больше ли оно тех преступлений, которые совершаются в других сословиях общества? И следует обстоятельное перечисление преступлений других сословий общества. Страница 43-44. Раз эти опыты всеми осуждаются, то для чего я говорю о них? Спрашивают меня мои оппоненты. Ну скажи сам, какая от этого польза нам? Какая польза прежде всего миру? Спрашивает меня доктор Кюльц, обращаясь ко мне по-товарищески на «ты». Скверная та птица, которая гадит в собственное гнездо. Подумай о том, что цитированные тобою исследователи, правда, сделали промах в выборе средств, но что они стремились при этом к цели, которая послужила к добру тысячам. Подумай о том, что все эти дела принадлежат прошлому. Зачем ты снова разрываешь старые зарубцевавшиеся раны? Зачем выгребаешь из углов истлевшие остатки прошлого? Поступок врачей-фанатиков бесчеловечен, заявляет и доктор Грилейченко. Он медицинской прессой осужден. Это дело прошлого, нескольких десятилетий. И в настоящее время едва ли может повториться что-либо подобное. За и против Вересаева, страница 14. Это дело прошлого. В данное время я не могу пользоваться сколько-нибудь богатую медицинскую библиотекой, поэтому приведу опыты над людьми, совершенные за последние 2 года. 1900-1901. Так, как они изложены во «Враче», органе энергичного и неутомимого борца против таких опытов, покойного профессора Моносеина. Вместе с этим я буду приводить и соответственные замечания Моносеина. Врач, 1900 год, номер 3, страница 95. Недавно в Вене разбиралось дело доктора Грасса. Дело было возбуждено по жалобе больного, которому Грасс позволил себе впрыснуть под кожу убитую разводку гонококков. По счастью, без всякого вреда. Суд оправдал врача, но единственно потому, что прошел уже срок, в течение которого можно было предъявить автору обвинение. Номер 5, страница 144. Доктор Цанони, желая изучить сочетание микробов в легких при чахотке, счел себя вправе брать для этого содержимое из пораженных участков легкого. Дезинфицировав кожу, он вкалывал в легкие чахоточных больных полые иглы и таким образом извлекал содержимое. Прокол делался иглами в 7-8 сантиметров длиною и не очень тонкими. Работа доктора Ц. еще раз заставляет нас подчеркнуть, казалось бы, не требующее доказательств положения, что больные не материал для опытов, как бы интересны эти опыты сами по себе ни были, и все, что не прямо необходимо для помощи им, допустимо лишь с полного ведома и согласия их самих. Номер 6, страница 178. Доктор де Симони, желая выяснить, составляет ли так называемая фришевская палочка специфический возбудитель риносклеромы, вводил ватные пробки, пропитанные разводками этой палочки, в нос людей, страдающих сильно развитую чахоткой легких. Опять непростительные и возмутительные опыты. Результат опытов был всегда отрицательный. Номер 7, страница 213. Доктор Гердер в Париже испытывал новый способ лечения бугорчатки впрыскиваниями глицериновой вытяжки из тресковой печени. Сначала автор испытывал эти впрыскивания у чахоточных и получал некоторое улучшение. У некоторых, однако, реакция сопровождалась повышением температуры до 39-40 градусов. Впрочем, у этих больных наблюдались повышение температуры и от впрыскиваний соленой воды. Ради чего делалось впрыскивание этой соленой воды? Очевидно, больные служили материалами для опытов. Для выяснения способа действия этих впрыскиваний автор произвел ряд опытов на кроликах и свинках. Неправильнее ли было бы начать с опытов на животных, а не на людях? Номер 24, страница 737. Желая определить давление в легочных мешках здорового человека, доктор Аарон из Берлина счел себя вправе произвести опыт на двух лицах, предварительно объяснив им, ради чего подобные опыты над ними производятся. Аарон убежден, что при тщательном соблюдении чистоты всякая опасность такого опыта устраняется. Впрыснув под кожу кокаин, он вкалывал в межреберье тракар, соединенный с манометром. При этом больной мог делать вдохи лишь не очень глубокие, так как при глубоких легкое задевало за кончик тракара, что вызывало сильнейшую боль. Хороша безопасность опыта. Несмотря на безвредность употребленного способа, едва ли кому-нибудь представится случай применить его на большом числе лиц. Поэтому Аарон выражает сожаление о том, что хирурги при операциях в грудной полости не производят подобных измерений. Хирург нравственно обязан не осложнять операции и даже не удлинять ее ничем, что нужно для блага больного. Номер 26, страница 814. Общая, а за нею и врачебная печать Германии крайне взволнованы обвинениями терапевтической клиники профессора Штинцинга в непозволительных опытах над больными. Поводом к этим обвинениям послужила статья бывшего ассистента клиники доктора Штромбеля. В статье этой действительно встречаются прямо невероятные места. Вот два из них. Речь идет о лечении сахарного мочеизнурения суходением. Уже в первые дни для меня стало ясно, что без запирания на ключ моего первого больного точное исследование будет невозможно. Поэтому больной был помещен в небольшую комнату на чердаке клиники, имеющую два окна с крепкой железной решеткой. Дверь комнаты хорошо и крепко запирается. Ключ от нее был всегда у меня в кармане. Но, думая, что я таким образом предохранил себя от обмана, я ошибался. Два или три раза, когда результаты исследования не согласовались между собою, я приналег на больного с допросом, и он признался, что во время сильного дождя он высунул в окно сосуд и из проходившей по крыше полутрубы добыл таким образом пол-литра дождевой воды. Однажды я убедился, что больной пил воду, данную ему для мытья. С тех пор во время дней опыта я не давал ему мыться. Однажды ночью больной, мучимый жаждой, выпил 1400 кубических сантиметров собственной мочи. А в последний день опыта над обменом веществ больной, в течение нескольких дней, получавший очень мало питья, сломав решетку у окна, вылез на крышу и затем, сломав решетку в другом окне, пробрался в комнату служанки, где его накрыли как раз еще вовремя, когда он подходил к крану водопровода. Второго моего больного я тоже держал под замком, предварительно вставив в окно тройную железную решетку. В этом опыте, правда, с существованием уже грозных расстройств в общем состоянии больного, мне удалось существенно ограничить постоянное отделение мочи и даже на полтора часа совсем прекратить его. Причем я отлично сознавал, что при постоянном надзоре за пульсом и сердцем я дошел до границ дозволенного. Если бы больной промучился жаждою еще часа два, то отделение мочи, быть может, и совсем бы прекратилось, а, вероятно, вместе с ним прекратилась бы и работа сердца. Профессор Штинцинг, вынужденный печатью дать объяснение, напечатал удивительное оправдательное письмо, где утверждал, что опыт был предпринят для лечения больного, а не ради научного исследования, что больной добровольно согласился на опыты и во всякое время мог их прекратить. Достаточно прочесть само описание опытов, чтобы увидеть, сколько правды в письме профессора. Номер 42, страница 1286. Интересуясь вопросом о невосприимчивости к болотной лихорадке, профессор Челли проделал такие опыты. Одному человеку автор, впрыснув большое количество крови, взятой от больных с легкой и тяжелой трехдневными лихорадками, не мог вызвать у него никаких признаков заболевания. Далее Челли испробовал влияние разных лекарственных веществ на невосприимчивость к искусственной болотной лихорадке. Мы не раз уже высказывали наше глубокое убеждение в непозволительности подобных опытов. Даже и при вполне сознательном согласии на опыт лиц, ему подвергаемых, врача должно бы остановить то простое соображение, что он отнюдь не может быть уверенным в безвредности производимого опыта. Различные вещества дали самые разнообразные результаты. Йодистый калий и антипирин, например, оказались совершенно бесполезными в смысле предохранения от заболевания. Искусственной болотной лихорадки, то есть больному прививали ее, и он заболевал. Врач, 1901 год, номер 15, страница 578. Франк и Веллендер, исследуя вопрос о предупреждении гонореи, производили следующие, непозволительные, по нашему мнению, опыты. Двум лицам в отверстие мочеиспускательного протока на платиновом ушке вводилось перелойное отделяемое, содержавшее гонококки. Затем, по прошествии 5 минут, одному из этих лиц вкапывали 2 капли раствора проторгола, другому же вкапывание не делалось. Первый из подвергшихся опыту оставался здоровым, второй же заболевал перелоем. Номер 30, страница 949. Мур, занимаясь вопросом о лечении сифилиса, специфическую сыворотку, впрыснув одной больной с неоперируемым раком сыворотку, после чего последовательно привил ей отделяемое всех 3 основных периодов сифилиса, заражение не последовало. Номер 32, страница 987. Доктор Кистер в Гамбурге изучал значение для здоровья борной кислоты. 3 здоровым лицам автор давал по 3 грамма борной кислоты в сутки. Уже спустя короткое время здоровье у них расстраивалось. Появлялись рвота и понос, а на 4-й, 10-й дни белок в моче. Назначение 1 грамма в сутки в течение нескольких дней 4 лицам не оставалось без влияния на здоровье. Являлись понос и рвота. Таким образом, борная кислота, принимаемая даже в небольших количествах, оказывается не безвредной. Номер 35, страница 1073. Профессор Тенниклайф и доктор Розенгейм исследовали влияние борной кислоты и буры на общий обмен у детей ввиду того, что мнения о безвредности этих веществ расходятся. Возраст детей в опытах авторов колебался от 2,5 до 5 лет. При этом выяснилось, что ни борная кислота, ни бура в средних приемах не оказывают никакого вредного действия на общее состояние детей. Номер 37, страница 1151. Газеты сообщают об опытах, проделываемых американскими врачами на людях. Из 8 лиц, согласившихся за деньги подвергнуться укусам комаров, заведомо зараженных чужеядными желтой лихорадки, 2 умерли, 3 при смерти, 2 выздоравливают после тяжелого заболевания, 1 остался здоровым. Номер 39, страница 1202. Ввиду все учащающегося применения формальдегида для предохранения от порчи пищи, особенно молока, профессор Тайниклайф и доктор Розенгейм сделали попытку выяснить путем прямых опытов на детях влияние этого вещества на питание и обмен. Опыты были произведены на 3 детях. Вполне здоровый мальчик 2,5 лет, вполне здоровый мальчик 5 лет и слабоватая девочка 4 лет, дурного питания, поправлявшаяся после пневмонии. Выводы. 1. У здоровых детей формальдегид, прибавляемый к молоку в количестве до 1:5000, не обнаруживает заметного влияния на обмен азота и фосфора и на освоение жира. 2. При слабоватом здоровье это вещество действует на упомянутые процессы заметно пагубно, по всей вероятности изменяя панкреатическое пищеварение и слегка раздражая кишечник. Вот они, истлевшие остатки прошлого. Вот они, старые, давно зарубцевавшиеся раны. Мои оппоненты усиленно корят меня за то, что я в своей книге взвожу на врачебное сословие массу самых тяжких обвинений. Я решительно утверждаю, что никаких таких обвинений я не взвожу. Нельзя же в самом деле, подобно господину Фармаковскому, в указании на трагические конфликты медицинского дела видеть чуть ли не личное себе оскорбление. Не обобщаю я также отдельных поступков единичных лиц. Если бы из приводимых мною опытов вытекал лишь вывод, что сотня другая бессердечных врачей забыли свои элементарные обязанности по отношению к больным, я б не стал приводить этих опытов. Но из приводимых опытов вытекает совсем другой вывод. И это есть единственное действительное обвинение, которое я взвожу на наше сословие, обвинение в поразительном равнодушии, какое встречают описанные опыты во врачебной среде. На этом обвинении я настаиваю, да и как не настаивать на нем? Как были бы возможны подобные опыты, если бы мы относились к ним должным образом? У нас есть богатая врачебная печать, бесчисленные общества и съезды. Где же и когда выступали они против такого позорнейшего предательства врача по отношению к больному? Борьба с этим составляет лишь единоличную заслугу покойного Моносеина. Посмотрите выше приведенное описание опытов во враче. В феврале 1901 года Моносеин умер. Еще одно примечанице, и редакция замолкает, и дальнейшие опыты с самым объективным равнодушием приводятся наравне с сообщениями о новой теории рахита и о случаях нервного выпадения волос. Если бы вся врачебная печать, все общества и съезды так же беспощадно и энергично, как он, выступали против каждой попытки врача обратить больного в предмет своих опытов, то ведь только сумасшедшему могло бы прийти в голову печатать о таких опытах, как только сумасшедшему может прийти в голову рассказывать в газетах о совершенном им, скажем, убийстве ребенка. Между тем, в действительности все подобные сообщения проходят так мирно и тихо, что вот оказывается даже возможным утверждать, будто все это уже миновало, и теперь ничего подобного не происходит. Кругом десятками творятся форменные живосечения над людьми, а господа Кюльц и Горелейченко даже ничего и не слышали об них. Разве это не характерно? «Опытов над живыми людьми, — пишет господин Алелеков в своей рецензии на записке, — никто не оправдывал и никогда не оправдает. Но поголовное обвинение врачей в бездействии, в отсутствии протеста и борьбы против таких опытов есть совершенно несправедливый укор медицине, не ответственный за проступки немногих личностей. А призыв общества к принятию мер к ограждению своих членов от ревнителей науки есть только несправедливый и позорный призыв к борьбе со всеми врачами, столь же логичный, как крик толпы «Бей их всех!» Там после разберем, кто воровал и кто помогал. Нам стыдно за прибегающего к таким приемам человека, при том же врача. Медицинское обозрение, 1902 год, номер 2, страница 169. Вдумайтесь в смысл этих слов. Обвинять врачей в бездействии несправедливо, потому что медицина не ответственна за проступки немногих личностей, то есть, значит, врачи вправе бездействовать. А призывать общество к борьбе не только несправедливо, но даже позорно и нелогично. Удивительное дело. Тут такой туман, такая притупленность самого элементарного нравственного чувства, что положительно начинаешь теряться. Ведь вопрос ясен и гол до ужаса. Совершается позорнейшая гнусность, которой, как соглашаются все мои оппоненты, никто не оправдывает, как мягко. Что же делать? Казалось бы, и ответ не менее ясен, чем сам вопрос. Нужно всем соединиться, поднять общественное мнение, не успокаиваться, пока с корнем не будет вырвана эта гнусность, пока она не отойдет в область невероятных преданий. Сказать: да, наша вина, что мы терпели до сих пор на своем теле эту позорную болячку. Но нет, тут есть нечто еще более ужасное. А ну как публика подумает, что медицина ответственна за проступки немногих личностей, и закричит: бей их всех, не разбирая. Лучше уж потщательнее прикрыть свою болячку и молчать, молчать. Глава 6. Мои критики дружно указывают на непозволительное сгущение красок и несомненные преувеличения, которыми полна моя книга. Отвечать на этот упрек было бы крайне трудно и совершенно бесцельно, если бы вопрос носил, так сказать, количественный характер. Я, скажем, совершил 5 врачебных ошибок, другой 2, третий 10. У меня было столько-то несчастных операций, у другого столько-то. Как доказать? Как проверить, какое количество типично для среднего врача? Но дело тут совершенно в другом. Врачебная газета, в которой печаталась разобранная выше статья доктора Фармаковского, заявляет в номере 51 1901 год, что статья эта ясно доказывает несомненные преувеличения господина Вересаева. В чем же заключаются эти преувеличения? Вот что говорит о них сам господин Фармаковский. Вересаев отрицает свое сгущение красок. И в доказательство того, что этого сгущения нет, он приводит свои ссылки на целый ряд документальных данных. Но на этот довод можно было бы возразить таким примером. Представим себе, что мы имеем перед собой назначенную врачом микстуру, содержащую в себе серную кислоту. И вдруг к такому больному приходит химик-дилетант. Прочтя на сигнатурке страшное название серной кислоты, этот химик стал бы уверять больного, что в его лекарстве находится страшный яд. И в доказательство своих доводов он обычными химическими путями извлек бы эту кислоту в чистом виде и показал бы ее едкие свойства на деле. То самое лекарство, которое имело приятный кисловатый вкус, вдруг содержит вещество, прожигающее даже грубую кожу руки. И если бы кто-нибудь стал упрекать доброжелателя химика в произведенном им сгущении, положенной в лекарство кислоты, в силу чего она приняла такие едкие свойства, то химик, подобно Вересаеву, всегда бы мог возразить, что он документальными данными докажет присутствие этого едкого вещества в лекарстве и что в своих химических манипуляциях он не вносил его извне. Страница 137. Господин Фармаковский своим примером чрезвычайно удачно охарактеризовал различие точек зрения, с которых мы смотрим на дело. Тот напиток, от которого мы вместе с господином Фармаковским пьем, вызывает в нас совершенно различные ощущения. У господина Фармаковского он вызывает лишь ощущение приятного кисловатого вкуса. Едкие свойства можно в нем обнаружить лишь совершенно непозволительным путем искусственного экстрагирования всех слабых и дурных сторон медицины. В действительности такими свойствами напиток не обладает. Тут действительно наше коренное, главнейшее разногласие, из которого вытекают все остальные. Читатель видел, что господин Фармаковский, как и прочие мои оппоненты, спорил не о том, насколько едок наш напиток. Он именно спорил и доказывал, что наш напиток есть очень приятная на вкус кисловатая водица. Но читатель видел те приемы, к которым для этого приходилось прибегать господину Фармаковскому. Одни вопросы он старался подкрасить, другие отметал в сторону, успокоительным замечанием: «А разве в других профессиях лучше?» Третьих, наконец, просто не хотел замечать, закрывал на них глаза. И вот вопросы, полные самого глубокого трагизма, самой едкой кислоты, благополучно растворились в его брошюре в невинную и приятную на вкус кисловатую водицу. Автор «Общественной хроники» в «Вестнике Европы», 1902 год, номер 3, отмечая предпринятый против записок профессиональный поход, с недоумением спрашивает: что, собственно, не понравилось в них значительной части медицинского мира? Подробно разобрав содержание книги, он не находит в ней ничего, что оправдывало бы вызванное ею негодование. Единственное объяснение оказанному ей приему, по мнению уважаемого автора, поневоле приходится видеть в следующем. Кто забыл тяжелые впечатления, испытанные в молодости? Кто хорошо устроил свою личную жизнь и привык убаюкивать себя мыслью, что так же хорошо все устроено и в окружающем его мире, того не могла не потревожить, а, следовательно, и раздражить книга господина Вересаева. Я решительно не могу согласиться с таким объяснением. Правда, в злобных инсинуациях некоторых из моих критиков слишком ясно сказывается потревоженное благодушие людей, для которых их личное благополучие обозначает и благополучие всего окружающего. Но таковы далеко не все мои критики. Взять хоть бы того же господина Фармаковского. Насколько можно судить по его брошюре, он, по-видимому, человек хороший, симпатичный. Таковы же, несомненно, и большинство моих оппонентов. Мне кажется, суть здесь не в эгоистической неподвижности сытого благополучия, Суть дела гораздо глубже и печальнее. Она заключается в той иссушающей, калечащей душу печати, которую накладывает на человека его принадлежность к профессии. На все явления широкой жизни такой человек смотрит с узкой точки зрения непосредственных практических интересов своей профессии. Эти интересы, по его мнению, наиболее важны и для всего мира. Попытка стать выше их приносит, следовательно, непоправимый вред не только профессии, но и всем людям. Конечно, в Луне и Солнце пятна есть. Есть они и в его профессии. Но если их можно касаться, то нужно делать это чрезвычайно осторожно и келейно, чтобы в посторонних людях не поколебалось уважение к профессии и лежащим в ее основе высоким принципам. Но ведь всякая профессия имеет дело с людьми. Ее темные стороны отзываются на людях страданиями и кровью. Что же делать? Пусть так. Но для тех же людей еще важнее, чтобы в них прочно было доверие к столь необходимой для них профессии. Такое настроение, разумеется, меньше всего способствует энергичной и плодотворной борьбе с темными сторонами профессии. Как возможна такая борьба, если на каждом шагу приходится пугливо оглядываться, не доносится ли шум борьбы до уха непосвященного человека? А ухо этого непосвященного, как нарочно, удивительно чутко на такой шум. И вот самые жгучие вопросы профессии начинают замалчиваться. Начинают решаться каждым лицом отдельно, втихомолку. И, наконец, совершенно теряют для него всю свою едкую кислоту, и он уже вполне искренне испытывает от них только приятный кисловатый вкус и с невозмутимым самодовольством утверждает, что в его профессии все очень хорошо и благополучно. Есть старое правило Канта. Действуй так, чтобы можно было представить себе, что правила твоей деятельности могут быть возведены во всеобщий закон, обязательный для всех, чтобы при этом не выходило никакого противоречия. Это правило совершенно чуждо и не может не быть чуждым всякому человеку профессии. Для такого человека его профессия есть нечто совершенно другое, чем все остальные. Если он, например, врач, то будет искренне негодовать и удивляться, для чего это нужно скрывать от кого-нибудь темные стороны судейской, адвокатской, путейской, духовной профессии. Будет, подобно господину Фармаковскому, от души восхищаться, как глубоко проникает великий писатель в своем воскресении в душу заседающих за столом людей. Страница 102. Но если этот человек принадлежит к судебному миру, то по поводу того же воскресения он, как это в действительности и было, с негодованием станет утверждать, что психологическая проницательность изменила на этот раз великому писателю, что он с непозволительным легкомыслием нарисовал ряд карикатур, не подумав о том, что непосвященный читатель по прочтении его романа потеряет всякое уважение к высоким принципам состязательного процесса и гласного суда. Глава 7. Критики мои настойчиво указывают еще на те противоречия, которыми полна моя книга. На протяжении почти всего своего фельетона в франкфуртской газете доктор Нассауэр занимается сопоставлением разных мест моей книги с указанием на их противоречивость и на мое колеблющееся мышление. В чем же заключаются эти противоречия? Я выступаю, например, защитником живосечений. Доказываю их неизбежную необходимость для науки и в то же время рассказываю о мучениях, которые испытал, делая научные опыты над обезьяной. Я говорю о трупах, которыми сопровождается введение новых средств и изобретение новых операций, и в то же время заявляю, путем этого риска медицина и добыла большинство из того, чем она теперь по праву гордится. Не было бы риска, не было бы и прогресса. Это свидетельствует вся история врачебной науки. И все в таком роде. Противоречие ли это? Конечно, противоречие. Но дело в том, что это противоречие не логические, а противоречие жизни. Противоречие первого рода устранить было бы легко. Живосечение необходимо. Прогресс науки невозможен без риска. Мои противники так и поступают. Логически выходит гладко. Но при этом ни на каплю не уничтожаются те жизненные противоречия, которые остаются лежать не вскрытыми под логически безупречными фразами. Для многих из указанных жизненных противоречий я не могу найти решающего выхода. Некоторых из моих критиков это обстоятельство приводит в самое веселое настроение. Вот, например, какими вставками сопровождает один из моих французских критиков выдержку из моей книги. И я думал, нет, вздор все мои клятвы. Что же делать? Прав Биллерот. Наши успехи идут через горы трупов. Тремоло в оркестре. Другого пути нет. Но в моих ушах раздавался скрежет погубленной мною девочки, и я с отчаянием чувствовал, что у меня не поднимется рука на новую операцию. Занавес опускается, мелодрама закончилась. Что же делать? Где граница дозволенного? Продолжает цитировать меня тот же критик. Каждую дорогу мне загораживает живой человек. Я вижу его и поворачиваю назад. Нечего сказать. Прелестно поставленный вопрос. Хотите вы знать ответ Вересаева? Вот он во всей своей сложности. Я ничего не знаю. Мы удовлетворены. Удовлетвориться этим, конечно, нельзя. Но следует ли отсюда, что можно игнорировать или, еще хуже, высмеивать самый вопрос о живом человеке, загораживающем пути медицины? Ведь как не стараться отмести этот вопрос в сторону, как не высмеивать его, он все-таки черным призраком будет стоять над наукою и неуклонно требовать к себе всего внимания людей, для которых этические вопросы нашей профессии не исчерпываются маленьким кодексом профессиональной этики. Как это ни печально, но нужно сознаться, что у нашей науки до сих пор нет этики. Нельзя же разуметь под нею ту специально корпоративную врачебную этику, которая занимается лишь нормировкой непосредственных отношений врачей к публике и врачей между собою. Необходима этика в широком философском смысле, и эта этика прежде всего должна охватить во всей полноте указанный выше вопрос о взаимном отношении между врачебной наукой и живой личностью. Между тем, даже частичные вопросы такой этики почти не поднимаются у нас и почти не дебатируются. Не странно ли, что такой трудный и сложный вопрос, как, например, вопрос о границе дозволительного врачебного опыта на людях, оставляет совершенно безучастными к себе все наши общества и съезды? Что на них сказано по этому вопросу, несомненно, в сто раз меньше, чем хотя бы по вопросу о врачебной таксе. Что же касается указанного общего вопроса, то он, сколько мне известно, даже никогда и не ставился. Между тем, именно он-то должен был занимать в медицинской этике центральное место. Но для этого, прежде всего, разумеется, нужно не скрывать и не смазывать тех противоречий, из которых вытекает указанный вопрос. Напротив, противоречия должны быть выяснены вполне во всей их тяжелой и мучительной остроте. Мне возражают, но ведь они неразрешимы, эти противоречия. Они подавляют свою жуткую безвыходностью. Для чего же их поднимать, если выхода все равно нет? А какой вообще вопрос возможно решить, если его не поднимать? Какой сколько-нибудь сложный вопрос, будучи поднят, может быть легко и быстро приведен к окончательному решению? Решен ли трудный вопрос о врачебной тайне? Единственный усердно дебатируемый врачами этический вопрос, выходящий из рамок узкопрофессиональной этики? Конечно, нет. А между тем, разве обсуждение его не оказалось полезным? Если он и не решен, то вся масса доводов за и против дает каждому отдельному врачу возможность легче и правильнее прийти к определенному решению в каждом данном случае. Иногда же и выхода-то из противоречия нет, только потому, что его не ищут. Он оказывается даже найденным, но почти никому не известным. Таков, например, вопрос о первой операции. Предварительное оперирование на живых животных, как мы видели, значительно упрощает его. Еще 70 лет назад на это мимоходом указал Мажанди. Уже несколько лет доктор Левицкий в Москве применяет это на практике. Но вопрос неподнимаемый, замалчиваемый, не требует и ответа. И все потихоньку идет прежним путем. Как видим, среди указанных неразрешимых вопросов есть вопросы, для которых существует совершенно определенное практическое разрешение, только нужно его поискать. Возможно, что и для некоторых других вопросов найдется при желании столь же удовлетворительное решение. Оставляя в стороне возможность такого коренного практического решения частичных вопросов нашей этики и возвращаясь к ее общей задаче, повторю еще раз, что главная задача ее, по моему мнению, заключается во всестороннем теоретическом выяснении вопроса об отношении между личностью и врачебную наукою в тех границах, за которыми интересы отдельного человека могут быть приносимы в жертву интересам науки. Понятно, что это не есть специальный вопрос какой-то особенной врачебной этики. Это большой, вековечный, общий вопрос об отношении между личностью и выше ее стоящими категориями – обществом, наукою, правом и так далее. Но не составляя специальной особенности медицинской науки, вопрос этот в то же время слишком тесно сплетается с нею и не может быть ею игнорируем. Не может, как это есть теперь, в одиночку и втихомолку, в полной темноте, решаться каждым врачом отдельно для его собственных надобностей. С другой стороны, вопрос этот не может быть только придатком на теле медицины. Он должен быть соками и кровью, насквозь проникающими весь организм врачебной науки. Ее тесная и разносторонняя связь с живым человеком делает необходимым, чтобы все, даже чисто научные вопросы, решались при свете этого основного этического вопроса. И даже простая постановка его, и та уж имела бы огромное значение, потому что создала бы ту этическую атмосферу, в которой бы ярко и чутко сознавалась нами вся тонкость нашей нравственной ответственности перед прибегающим к нашей помощи человеком. «Не думай», — обращается ко мне в своем ответе доктор Кюльц, типический немецкий фармаковский, «не думай, что вопрос успешного отправления врачебной практики прежде всего должен решаться с философской точки зрения. Куда приведет это? Куда это привело тебя? У нас есть на этот счет прекрасная пословица, гласящая «Суди, дружок, не выше сапога». Помилуйте, мы с вами не ребята. Не ребята, господин Кюльц, и не сапожники. К чему такое скромное мнение о нашем ремесле? К чему такой трепет перед философией? Вы спрашиваете, куда приведет это? Куда это привело меня? Меня это привело к глубокому убеждению, что узкие вопросы врачебной практики, прежде всего, должны решаться именно с философской точки зрения. И только в этом случае мы сумеем, наконец, создать настоящую медицинскую этику, в основу которой ляжет глубокое изречение одного из самых привлекательных по душевному строю врачебных деятелей. То изречение Биллерота, которое я привел в эпиграфе. Мы работаем для человечества над самым трудным материалом, именно над человеком. Глава 8. В заключение еще одно замечание по поводу брошюры господина Фармаковского. Последнюю, заключительную главу записок, как это ни невероятно, господин Фармаковский понял вот как. Наблюдая все бедствия и нищеты, нельзя же нам, врачам, подобно Вересаеву, не считать себя вправе стремиться к улучшению своего быта лишь только потому, что мы встречаем людей, живущих еще хуже нас. Не следует стараться унизить свое социальное положение до них. Не могу согласиться с Вересаевым, что если деятельность описанного им литейщика вогнала его в чехотку, то и ему, Вересаеву, нельзя заботиться о своем здоровье и об улучшении своего быта. «Нет», — бодро восклицает господин Фармаковский, — «покуда не все мы дошли до такого отчаяния, как Вересаев, встанем мы за свои права. Улучшив свой быт, мы улучшим и судьбу тех несчастных страдальцев, о которых Вересаев упоминает в заключении своих записок, и тяжелое положение которых не позволяло его расстроенной фантазии заботиться о своей собственной жизни». Страница 146-148. Нужна большая, столь характерная для господина Фармаковского беззаботность по отношению к небу и блистающим на нем звездам, чтобы умудриться так понять мои слова. С чувством глубокого удовлетворения могу отметить, что все-таки не все врачи, по крайней мере, за границей, так безнадежно увязли в засасывающей топе узкого и близорукого профессионализма. Изображая оборотную сторону врачебной практики, пишет доктор Линзмайер о записках, автор как будто грозит заехать в фарватер обычных врачебно-социальных статей последнего времени, сосредоточивающихся в призыве «врачи, соединяйтесь против врага». Но в заключительной главе, где от маленького врачебного сословия он обращает взгляд на большое горе большинства народа и признает, что исключительно лишь в судьбе и успехах этого целого мы можем видеть и свою личную судьбу и успех, в этой главе автор поднимается на высоту, которая должна увлечь каждого чувствующего и думающего человека. Я глубоко убежден, что на эту высоту рано или поздно необходимо должны будут подняться все сколько-нибудь думающие и чувствующие люди нашего сословия. Но почему, спрошу я еще раз то, что уже спрашивал в записках, почему так трудно понять это нам, которые с детства росли на широких умственных горизонтах, когда это так хорошо понимают люди, которым каждую пять этих горизонтов приходится завоевывать тяжелым трудом. Июль 1902 год. Постоянно продолжают появляться все новые брошюры и статьи по поводу записок врача. К сожалению, литература эта столь значительная в количественном отношении, качественно, чрезвычайно малоценна. Все то же негодование на тяжкие обвинения, примеривание, как поймет такое-то место непосвященный читатель, торжествующие указания на мои будто бы постоянные противоречия. Этим исчерпывается содержание большинства статей. Исключение представляет интересная книга доктора Д. Н. Жбанкова о врачах. Москва, 1903 год. Но в последнее время появились две брошюры, значительно уклоняющиеся от обычного типа. Обе, хотя и по разным причинам, заслуживают серьезного внимания. Одна из этих брошюр принадлежит перу киевского профессора-психиатра Сикорского. О книге Вересаева «Записки врача». Что дает эта книга науке, литературе и жизни? Киев, 1902 год. По мнению профессора, Вересаев остался писателем непонятым как своими противниками, так и приверженцами. Но винить в этом никого нельзя, потому что художественные темы, за которые взялся Вересаев, во всяком случае новы, и для критической оценки их требуется художественная и психологическая, а может быть даже психиатрическая подготовка. Страница 8. В книге увидели произведение медицинское, то есть трактующее о медицине и врачебном быте. В этом заключалась основная ошибка критиков и читателей. Самым справедливым, быть может, единственно справедливым отношением к книге будет взгляд на нее как на произведение художественное, к которому может быть применен единственный прием оценки. Критика научно-литературная. Страница 29. По нашему мнению, заявляет профессор Сикорский, успех книги Вересаева в России и отчасти за границей зависит от двух главнейших условий. От несомненных художественных достоинств, какие ей присущи, но еще более от того, что автору ее удалось попасть в клею нового, назревающего вопроса, имеющего высокое практическое значение для жизни. Его книга надолго останется поучительным материалом, в котором психологическая медицина и психология найдут для себя интересные указания. Новый вопрос, о котором мы сказали, это вопрос о неполных и недоразвившихся характерах. Существенную черту этих характеров составляет слабое развитие воли при достаточном, иногда даже весьма тонком, развитии ума и в особенности чувства. Книга Вересаева представляет собою талантливо проведенное художественное изображение человека, обладающего очерченным сейчас характером. Изображение доведено до мелких подробностей, до множества едва уловимых, едва заметных деталей. С этой стороны книга приобретает большую ценность для психолога, психиатра, педагога-криминалиста. По своей художественной манере контрастов Вересаев для большей рельефности картины заставляет своего героя быть врачом, то есть исполнять такую профессию, которая, безусловно, требует нормально развитой воли. При такой постановке задачи своеобразный склад характера изображаемого лица выступает со всею пластичностью и наглядностью, как при реактиве. В этом состоит художественный замысел записок врача, и он вполне удался автору. Страница 10. Профессор обстоятельно рассматривает с этой стороны мою книгу и осыпает меня комплиментами. С истинную художественную проницательностью. Страница 18. С замечательной художественностью. Страница 19. С редкую художественностью, страница 24, изображаю я такие-то и такие-то особенности душевного склада своего безвольного героя. При моей психологической проницательности, полагает профессор Сикорский, я мог бы избрать иную научную карьеру, способен был бы глубоко проникнуть в тайники сложнейших явлений психической жизни, руководствуясь одним только художественным вкусом. Страница 24. Я совершенно сконфужен. Никогда еще не приходилось мне читать такой лестной оценки моего художественного дарования. Но, да простит меня профессор Сикорский, комплименты его опираются на такие бьющие в глаза противоречия, что получают чрезвычайно странную окраску. Художественные темы, за которые взялся Вересаев, новы, заявляет профессор на странице 9. Эта новая тема заключается в данном мною, по толкованию профессора Сикорского, типе колеблющегося, сомневающегося, ноющего, бессильного человека. Тип же этот, как совершенно справедливо замечает профессор Сикорский, старый тип, хорошо известный в русской литературе. Страница 30. В чем же новизна моей темы? Далее профессор Сикорский говорит. Выходит, как будто Лев Толстой со своим талантом и своими гораздо более важными темами производит меньшее впечатление, чем Вересаев. Ни Толстой, ни Чехов и Горький далеко не вызвали того всеобщего раздражения и беспокойства и того смутного, но щемящего интереса, как разбираемая книга Вересаева. Страница 4. Интерес, возбужденный записками врача, как мы уже видели, профессор объясняет двумя причинами. Во-первых, их несомненными художественными достоинствами. Во-вторых, главное тем, что автору удалось попасть в колею нового назревающего вопроса. Вопроса о неполных или недоразвившихся характерах. И профессор Сикорский совершенно не замечает, как неудачно его объяснение. Он называет, между прочим, Чехова. Да произведения этого писателя в несравнимо большей мере удовлетворяют как раз тем двум условиям, которыми профессор объясняет успех записок врача. Во-первых, мое художественное дарование, как справедливо замечает и сам профессор, совершенно даже несравнимо с дарованием Чехова. Во-вторых, главный, почти единственный тип, который с почти болезненной настойчивостью рисуется Чеховым в самых разнообразных видах, есть как раз тип человека с атрофированную волею. Как же этими причинами можно объяснить тот большой интерес, который вызвали к себе мои записки сравнительно с произведениями Чехова? Что, кстати сказать, совершенно и неверно. Иногда похвалы профессора Сикорского настолько переходят всякую меру, любезность его так бесконечна, что под ней уже совершенно ясно чувствуется скрытая улыбка донайца. Между прочим, профессор останавливается на 14 и 15 главах, где я говорю о будущем медицины. Изложенные в них мысли представляются профессору Сикорскому скорее игрою необуздываемого воображения, чем здравую работу реального ума. Герой записок думает, что вздумается, его воля не кладет предела потоку мыслей, носящих явно несбыточный и невероятный характер. Страница 15. Чего еще яснее? Мысли, изложенные в указанных главах, вздорны, притом сами главы вставлены в книгу искусственно, без логической связи и необходимости. Страница 17. Казалось бы, вывод может быть только один. Эти главы никуда не годны и лишь портят мой в высшей степени ценный труд. Но нет, на моей художественной палитре нет неверных красок. Оказывается, у меня был тут тонкий расчет. Введением этих глав автор, очевидно, желал только указать на характер мышления своего героя. Этим в самом деле иллюстрирован умственный склад героя и его отличительные черты. Страница 17. Но что же значат эти безудержные восхваления, которые профессор Сикорский расточает моему художественному дарованию? Вот что. С нашей точки зрения, пишет он, не представляется никаких оснований для полемики с художником. Не медицину, изображал Вересаев. Таково наше мнение. Но человека, который очень своеобразно воспринял медицину и не менее своеобразно отразил ее в своей односторонней душе. В этом один он повинен, если только здесь кто-нибудь сумеет найти вину. Страница 30. Узел развязан, разгадка найдена. Мрачные и мучительные вопросы, на которые так настоятельно нужны ответы, озаряются розовым эстетическим светом, и остается только спокойно любоваться на них. Опыты над живыми людьми? Об них не стоило бы говорить, ведь это было в минувшее, уже невозвратно минувшее время, в 50-х годах. О более поздних опытах вплоть до настоящего времени профессор умалчивает. Но с какой замечательной художественностью Вересаев отмечает психический курьез умственного склада своего героя, склонность обращаться к архаическому прошедшему вообще в сторону от действительности и фактов. Страница 19. Сухое описание опытов, состоящее почти сплошь из цитат, занимает в моей книге больше 30 страниц. Хороша замечательная художественность приема. Первая операция на живом человеке? Ну, ясно как день, что причиной неудачной операции было только то, что вересаевский герой не имел силы воли сконцентрировать свое внимание на самой операции. Но как превосходно это описание двоящегося внимания у безвольного героя. Итак, относительно всего. Всякого рода критика законно, в том числе, конечно, и художественно-эстетическое и психологическое. Почему не подвергнуть мою книгу и такой критике? Но профессор Сикорский не только психиатр, он раньше и главнее врач, и, естественно, было бы ждать от него более широкой постановки вопроса, тем более, что статье о моей книге он дал многообязывающий подзаголовок. Что дает эта книга науке, литературе и жизни? Скажем, герой записок правильно истолкован профессором Сикорским. Но сам же профессор находит, что подобные моему герою люди могут явиться живою, неугомонную совестью врачебного сословия, что книга моя может быть названа зеркалом профессиональной совести. Страница 26. Почему же он ни одним словом не коснулся вопросов, тяготящих эту совесть, туч, отражаемых этим зеркалом? Ведь если книга моя представляет собой хоть маленький осколок такого зеркала, то этим она дает науке, литературе и жизни гораздо больше, чем все ее редкие, замечательные и истинно художественные психологические красоты, восхваления, за которые я принять от господина профессора почтительнейше отказываюсь. Статья профессора Сикорского вызвала очень восторженный отзыв другого киевского профессора Шкляревского. «С появлением труда профессора Сикорского, — пишет профессор Шкляревский, — критика книги Вересаева вступила в новый и решительный фазис. Полемизировать с профессором Сикорским по поводу высказанных им взглядов невозможно, потому что они основаны на неопровержимых фактах и столько же неопровержимых из них выводах. Ему удалось разгадать ту загадку сфинкса, которая вот уже 2 года кошмаром тяготеет над нашей литературой. Книга господина Вересаева «Перед судом психологии. Киев. 1902 год. Страница 21. По моему мнению, труд профессора Сикорского представляет собой лишь чрезвычайно искусную попытку эскаматировать сущность этой загадки и перенести центр тяжести в безразличную область художественности и психологии. Но недавно по поводу записок врача вышла другая брошюра, после которой, по моему мнению, спору о моей книге действительно пора бы вступить в новый и решительный фазис. Эта брошюра принадлежит доктору Хейсину и издана в Красноярске по постановлению Енисейского общества врачей. К вопросу о врачах. Красноярск, 1902 год. Доктор Хейсин обладает одним чрезвычайно важным достоинством — откровенностью, отсутствие которой так томит и раздражает в возражениях других моих оппонентов. Читатель видел на работе доктора Фармаковского, как усиленно старается он отвильнуть от встающих перед ним вопросов и всячески замутить их. Я утверждаю, например, что успехи медицины идут через трупы. Что можно по этому поводу говорить? Можно либо доказывать, что это неверно, либо, признав факт верным, доказывать, что медицина имеет право идти по трупам, либо, наконец, отвергнув такое ее право, искать выхода из существующего положения. А как возражает господин Фармаковский? Вот нам, честным труженикам, бросают в лицо тяжкое обвинение, что мы идем по трупам. О, как это больно! А какие другие профессии не идут по трупам? Тем не менее, их вот не обвиняют в этом. Вы чувствуете, как под этими жалобами копошатся две друг друга исключающие правды, и каждый из них тщательно старается спрятаться за другую. Ведь если медицина права, то нет тяжкого обвинения. Если есть тяжкое обвинение, то медицина не станет правее от того, что и в других профессиях наблюдается то же самое. Приведу один еще более яркий пример такого сожительства двух совершенно несовместимых правд. Читатель видел, как определенно высказалось медицинское обозрение относительно приведенных в моей книге опытов над живыми людьми. «Опытов этих, — заявило оно, — никто не оправдывал и никогда не оправдает». Медицинское обозрение, 1902 год, номер 2, страница 169. И вот всего через несколько номеров тоже медицинское обозрение пишет: когда же Вересаев поймет, что медицина есть наука опытная, что каждый врач всю жизнь принужден делать опыты над людьми? Непозволительные опыты всюду принадлежат к редкостям, а у нас в России до сих пор нашелся один такой экспериментатор, господин Шатуновский. Медицинское обозрение, 1902 год, номер 7, страница 604. Все курсивые в последней цитате принадлежат самому медицинскому обозрению. И опять, что может быть определеннее как раз в противоположную сторону? Непозволительные опыты до сих пор совершал в России лишь один врач, Шатуновский. Но, как всем известно, Шатуновский никаких опытов и не совершал, а просто прививал своим пациентам сифилис, чтобы потом брать с них деньги за лечение. Ясно. Значит, в России у нас непозволительных опытов совсем не было. Значит, приведенные у меня опыты профессоров Тарновского, Ге, Гюбенета, ряд опытов, отмеченных Моносеиным во «Враче», все это опыты позволительные. Медицинское обозрение даже негодует, как я этого до сих пор не могу понять. А рядом с этим само же заявляет, что подобных опытов никто не оправдывал и никогда не оправдает. По такому основному вопросу медицинской этики, как вопрос о праве врача делать опыты над своими больными, один из наиболее авторитетных и уважаемых органов русской врачебной печати одинаково категорически высказывает два совершенно противоположных взгляда. Упомянутая выше брошюра доктора Хейсина ценна именно тем, что в ней нет и следа этого виляния. Нет лицемерных заявлений, что никто не оправдывает, тогда как сам же заявляющий оправдывает. Господин Хейсин не отрицает также для людей того, что между своими ни один врач отрицать не станет. Ввиду этого брошюра стоит того, чтобы заняться ею подробно. Доктор Хейсен подходит вплотную именно к той стороне моей книги, которая только и может быть предметом серьезного спора, именно к этико-философской стороне ее. Вполне правильно он отмечает, что центральным вопросом является здесь вопрос об отношении между живой человеческой личностью и прогрессом науки. Вполне правильно также он видит объединяющую точку зрения моей книги в том, что я на первый план выдвигаю интересы этой человеческой личности. Господин Хейсен самым решительным образом выступает против такой точки зрения и не может найти достаточно презрительных слов, чтоб заклеймить ее. Почему интересующие меня вопросы представляются мне тяжелыми и настоятельно требующими разрешения? Потому что я смотрю на них с точки зрения обывательской, сентиментальной гуманности. Но человек, заинтересованный в развитии медицины, верящий в науку, любящий медицину, должен был смотреть на эти вопросы под другим, более широким углом зрения, и они у него потеряли бы тот ужасный с обывательской точки зрения характер, какой они носят у Вересаева. Страница 24. Обывательская гуманность совершенно не мирится с поступательным ходом прогресса в любой области человеческих отношений. Когда мы начнем говорить о прогрессе, о развитии, тогда нам приходится прибегать к другим критериям. Поступательное движение жизни человечества совершается ценою постоянного жертвования частных интересов и личного страдания. Страница 21. Если мы теперь обратимся к Вересаеву, то увидим, что у него постоянно в душе идет конфликт между обывательской гуманностью и прогрессом медицины, и всегда почти преобладает тон гуманности сентиментальной. Страница 23. Может ли прогресс в любой области вообще развиваться без жестокости? Весь путь прогресса, достигнутого нами теперь, усыпан не розами, а весь обогрен кровью. Всякая новая идея принуждена была оставлять в истории кровавый след, как только она хотела выйти из этих рамок. Даже самые гуманные идеи распространялись и завоевывали себе власть огнем и мечом. Вспомним хотя бы победы христианства над языческим миром. Страница 35. Можно было подумать, что последние подчеркнутые мною слова господин Хейсен написал просто, так сказать, с разбегу, что это описка, которую невеликодушно ставить ему в счет. Конечно, кто же знает, что весь путь прогресса обогрен кровью? Но ведь, опять же, это тоже старая истина, что идеи распространяются и завоевывают себе власть не огнем и мечом, а под огнем и мечом, что обязанные огню и мечу победы христианства над языческим миром были самым полным и труднопоправимым поражением христианской идеи. Но нет, у господина Хейсена это не описка. Если не меч и огонь, с развитием истории смягчаются грубые формы всякого рода завоеваний, замечает господин Хейсен, то более современные, не пахнущие гарью и кровью формы насилования чужой души являются для господина Хейсена чрезвычайно важными факторами в распространении прогрессивных идей. Господин Хейсен цитирует следующее место из одной статьи о моей книге. Говоря об оскорблении женской стыдливости при исследовании в клиниках, Вересаев опять становится на страже интересов живой человеческой личности. Он соглашается, что в чувстве стыдливости много условного, временного, Но пока это чувство так сильно в людях, с ним надо считаться. Во-первых, ради науки нельзя попирать личность, а во-вторых, попирание этого чувства ведет к серьезным последствиям. Пока служители науки должны считаться с проявлением человеческой личности, с ее чувствами, как бы извращены они ни были. Курсив господина Хейсена. Колтановская. Медицина перед судом жизни. Образование. 1902 год. Номер 2. Страница 69. Вот, господа, она, это обывательская точка зрения, восклицает господин Хейсен. Как же можно иначе бороться с предрассудками? Ведь всякая борьба с предрассудками есть своего рода топтание живой человеческой личности. Страница 31. В этом есть, как мы сейчас увидим, одна даже очень хорошая сторона. Пока же идем дальше. Если мы обратимся теперь к ламентациям Вересаева по части вскрытий, продолжает доктор Хейсен, то тут становятся совершенно непонятными его громы против вскрытий в больницах. Господин Хейсен позволяет себе маленькую неточность. Я вооружаюсь только против принудительных вскрытий, а не против вскрытий вообще. Напротив, я доказываю чрезвычайную их важность и необходимость для науки. Вообще, вопрос об исследованиях, вскрытиях ставится автором слишком слезливо. Но вот что важно. Он подчеркивает другую сторону дела. Вот что важно, господин Хейсен. Я только об этой, именно другой стороне и говорю. Он указывает на то, что объектом этих учений является бедный класс, и только нужда гонит бедняков в клинику на пользу науки и школы. Это, конечно, совершенно справедливо. Богатым людям, конечно, нечего приносить себя в жертву науке и школе. Общественное чувство им большую частью чуждо. Где позволит себе какой-нибудь буржуа, чтобы его ожиревшую печень прощупывали студенты? Где позволит себе богатая маменька отправить свою дочку в клинику на прием? Где позволит себе богатый человек вскрыть труп своего сына или родственника? Тут общее явление. Для развития науки служат также главным образом необеспеченные классы общества. Хорошая сторона здесь та, что среди этих классов естественным путем развивается общественное чувство. Страницы 32-33. Вы возмущены, читатель? Вы недоумеваете, как может повернуться язык, путь самого явного экономического принуждения называть естественным путем? Полноте. Что за обывательская точка зрения? Помните, что даже самые гуманные идеи распространяются огнем и мечом. Отчего же, если хорошенько прижать бедняка к стене, в нем не разовьется общественное чувство? Меня смущает только вот что. Когда бедняка прижимают к стене, у него иногда развивается не то общественное чувство, которого добивается прижимающий, а чувство протеста против гнета, сознание, что и он, член необеспеченного класса, имеет право свободно распоряжаться своей личностью. Само собой разумеется, такой результат совершенно неестествен, но, к сожалению, в жизни иногда бывает. Я сообщаю, например, в своей книге о стачке рабочих касс против берлинской больницы Шарите. Рабочие, между прочим, требовали, чтобы больным была предоставлена полная свобода соглашаться или не соглашаться на пользование ими для целей преподавания. Как быть ввиду такого неестественного события? Ведь только, пожалуй, и остается, что прибегнуть к старому, уже испытанному историей средству, к огню и мечу. Решительный облик господина Хейсена уже достаточно ярко обрисовался из приведенных его рассуждений. Ясно, каковы будут его ответы на поднимаемые в записках вопросы. Идут ли успехи медицины через труп? Да, идут, твердо отвечает господин Хейсен. По крайней мере, усветил хирургии. Конечно, колоссы хирургии не останавливаются ни перед какими операциями, и для них часто оперированные объекты, на которых они пролагают новые пути в хирургии. Меня за границей всегда поражали отношения к больным у крупных хирургов. И действительно, можно сказать, деятельность каждого крупного хирурга имеет на своем пути не один труп. Но если мы вспомним, что все наши завоевания в хирургии обязаны им, мы должны будем лишь констатировать факт и признать, что смотреть здесь с точки зрения простой гуманности значит создать тупой угол для прогресса медицины. Страница 39. Перехожу теперь к вопросу об экспериментах на людях, продолжает господин Хейсен. Ввиду того, что Вересаев стоял на точке зрения гуманности, страждущей личности, он не классифицировал эти опыты и отнесся ко всем им одинаково. Доктор Хейсен исправляет мою ошибку и классифицирует. Во-первых, подавляющее большинство опытов производится над идиотами, прогрессивными паралитиками в последней стадии болезни, когда едва ли чем-нибудь отличается человек от животного, над саркоматозными больными в самой последней стадии развития и тому подобное. Но скажут, какое право имеет человек сокращать хоть на один день жизнь другого. Я думаю, что если польза от этого эксперимента велика, то приходится эту теоретическую гуманностью пожертвовать. Большинство приводимых Вересаевым опытов относится к этой категории. Не знаю, какая польза будет от того, что общество заступится за таких больных. Страница 34. Вот какая. Умирать, господин Хейсен, тяжело. И тяжелы смертные страдания. И для каждого члена общества нужна гарантия, что в один прекрасный день под маскою врача к нему не придет господин Хейсен и не скажет: «Едва ли теперь этот человек отличается чем-нибудь от животного. Несите его в лабораторию». Если к тому же читатель выберет из моей книги даже не подавляющее большинство, а хотя бы только половину опытов, которые можно отнести к указываемой господином Хейсеном категории, то он увидит, как бесконечно либерален господин Хейсен в определении границы, за которую человек едва ли чем-нибудь отличается от животного. За эту границу попадают у него все сколько-нибудь тяжелые больные. Что касается, во-вторых, опытов на здоровых людях вообще, то и здесь, по господину Хейсену, я стою на точке зрения сентиментальной гуманности. Между тем, как мы уже знаем, может ли прогресс в любой области развиваться без жестокости? Кроме того, при обсуждении вопроса об экспериментах мы не должны забывать психологию людей, ищущих истину. Что делать такому человеку? Он не может себя, допустим, сделать объектом. Он убеждает других, или, наконец, он разрешает себе перейти границу дозволенного. Кто дозволяет? Какое право сильнее? Право ли своего глубокого могучего побуждения или формальное право? Страницы 35-36. На этом основании господин Хейсен оправдывает все опыты, которые способствуют прогрессу медицины. Из всей вересаевской мартирологии, заключает он, остается еще небольшая группа прививок, сделанных без всякого оправдания. Такие опыты — это симптомы современного разврата мысли, и, конечно, к ним не может быть двойного отношения. Страница 36. Ну, спасибо и на этом. Делать над своими больными опыты без всякого оправдания, то есть для собственного удовольствия, врачам все-таки недозволительно. До сих пор, как видим, взгляды господина Хейсена чрезвычайно стройны и последовательны. Вот больная профессора Бортоло с воткнутыми в мозг иголками электродов, бьющаяся в конвульсиях от пробегающего через ее мозг электрического тока. Не знаю, какая польза обществу заступаться за нее, ведь едва ли она чем-нибудь отличается от животного. Вот 18-летняя девушка Берта Б., которой профессор Беренспрунг с успехом привил сифилис. При обсуждении общих вопросов нельзя брать критерием истины обывательскую гуманную точку зрения. Чувство жалости не может служить решающим моментом. Прогресс, прогресс — вот о чем забывает обыватель, испытывая жалостливое участие ко всем неприятностям, болям, страданиям каждого отдельного лица. Но есть в моей сентиментальной мартирологии еще ряд опытов, против которых вооружается и господин Хейсен. Именно он самым категорическим образом высказывается против опытов на арестантах и проститутках. «Здесь нет никакого оправдания», — заявляет он, — «и врачи, которые осмеливаются над ними совершать свои эксперименты только потому, что это люди в их глазах падшие, заслуживают полного осуждения». Страница 35. Не правда ли? Странное ограничение. Господин Хейсен сам говорит, что объекты для прививок вербуются в невежественной и несостоятельной части общества, что ни один экспериментатор не станет делать прививок на состоятельных людях. Страница 37. Почему же опыт, произведенный, например, над невежественным рабочим, представляет лишь нарушение формального права, а опыту над арестантом нет никакого оправдания? Почему господин Хейсен оправдывает профессора Гюбенета, привившего сифилис больному солдату, и с негодованием клеймит доктора Фосса, привившего сифилис проститутке? Это не единственная странность у господина Хейсена. Заводя дальше речь о регламентации проституции, он неожиданно заявляет, что врачебно-полицейский надзор над проституцией не только негоден в санитарном и гигиеническом отношении, но и представляет собою безнравственный факт. Страница 42. Что в нравственном отношении это поразительное преступление общества и врачей над целым классом людей. Страница 43. Позвольте, господин Хейсен, вы как будто сбиваетесь на обывательскую точку зрения, как будто начинаете заражаться сентиментальной гуманностью. Раз упомянутый надзор есть факт безнравственный, то он, разумеется, останется таковым и в том случае, если бы был даже крайне полезен в гигиеническом и санитарном отношении. Последнее, как известно, энергично и доказывают противники аболиционизма. Если же правы не аболиционисты, а их противники, то, с точки зрения господина Хейсена, почему это насилие недопустимо? Во-первых, стыдливость есть предрассудок. А, как доказал господин Хейсен, считаться с проявлением человеческой личности, с ее извращенными чувствами, есть непозволительная сентиментальность. Всякая борьба с предрассудками есть своего рода топтание живой человеческой личности. Во-вторых, указываемое насилие производится над проституткою, личность которой и без того топчется без меры, так что едва ли она отличается чем-нибудь от животного. Ну, раз польза от этого надзора велика, то теоретическую гуманностью приходится пожертвовать. Не знаю, какая польза будет от того, что общество заступится за таких своих членов. Но что же все это значит? Почему господин Хессин, так свободно шагающий через трупы и самые элементарные права личности, вдруг останавливается перед проституткой и впадает в ту обывательскую сентиментальность, которую только что так старательно высмеивал? Есть люди, сознанию которых говорят только яркие, кричащие краски, которые способны, например, заметить топтание личности человека лишь в том случае, если этот человек стоит перед ними с искаженным от страдания лицом, давясь дикими проклятиями. К разряду таких людей, по-видимому, принадлежит и господин Хессин. То бесконечное попрание личности, которое претерпевает проститутка, говорит и господину Хессину, что у личности есть известный круг прав, на который никто и ничто не смеют посягать, по сигновению на которые нет никаких оправданий. Но вот исчезли искаженные лица, смолкли дикие проклятия, и господин Хессин подбадривается, начинает говорить о неизбежной жестокости прогресса и презрительно кивать на обывательскую точку зрения. И при чем тут эта так полюбившаяся господину Хессину обывательская точка зрения? Право, подумаешь, именно чрезмерным уважением к личности грешит наш обыватель. Читатель, может быть, скажет, что не стоило заниматься брошюрой господина Хессина. Слишком уж она непродуманна, легковесна и развязна. Я с этим не согласен. Мне его брошюра представляется симптомом чрезвычайной важности. И вот почему. Давно уже прошло то время, когда человек сам по себе являлся ничем. Когда его роль в жизни была ролью клеточки в живом организме. В Древней Греции божественные Платоны могли мечтать, например, о том, чтобы в идеальном государстве старшины его, как скотоводы, определяли, какие мужчины и женщины должны вступать между собой в брак и как часто они могут производить детей. В настоящее время об этом мечтают только аракчеевы. Общее благо, прогресс, развитие науки. Мы согласны приносить им жертвы лишь в том случае, если эти жертвы являются свободным проявлением нашей собственной воли. Единственное ограничение нашей личности мы признаем лишь в таких же, как наши, правах других личностей. Мы даже будущего всеобщего благополучия не можем принять иначе, как под условием свободного распоряжения своей личностью. Как говорит Берне, если я должен быть счастлив в раю, я предпочитаю по собственной воле страдать в аду. От дикой аракчеевщины господина Хессина на нас несет запахом затхлого застенка. Естественно, что при таком положении дел вопрос о правах человека перед посягающую на эти права медицинскую наукою неизбежно становится коренным, центральным вопросом врачебной этики. Вопрос о том, где выход из этого конфликта, не может и не должен падать до тех пор, пока выход не будет найден. И только в одном единственном случае этот вопрос можно игнорировать, если смотреть на него так, как смотрит господин Хессин. А вопрос этот игнорирует большинство моих оппонентов. Они будут против этого возражать. Они скажут, господин Хессин — редкий урод во врачебном сословии, и к нему возможно только одно совершенно определенное отношение, но это будет только отвод или обман себя. Чем отличается от доктора Хессина хотя бы медицинское обозрение, оправдывающее самые возмутительные опыты над больными, и где во врачебной печати были протесты против этого? Что значит заявление одного из моих критиков, господина Медведева, что частые восклицания Вересаева. Где же выход? Есть лишь риторическая фигура. Врач-художник, Санкт-Петербург, 1903 год, страница 28. Человеку настолько чужды и непонятны отмечаемые в книге конфликты, что он не способен увидеть в них ничего, кроме риторического приема. Что значит благодушное уверение другого моего критика, приват-доцента Муравьева, что в основе своей книга моя является оправданием современной медицины и доказательством, что в ней все обстоит совершенно благополучно? Записки врача Вересаева и медицинская наука. Москва, 1902 год, страница 10. Что значит уклончивые ссылки господина Фармаковского на то, что и в других профессиях совершается то же самое, что во врачебной? И старая, идущая из седых времен, легенда об одном фантастическом животном — Василиске. «Нет в природе существа злее, страшнее Василиска», — говорит Плиний. Одним взглядом своим убивает он людей и животных. Его свист обращает в бегство даже ядовитых змей. От его дыхания сохнет трава и растрескиваются скалы. Но есть средство и против Василиска. Стоит только показать ему зеркало, и он погибает от отражения своего собственного взгляда. Я очень желал бы, чтобы брошюра господина Хейсена сыграла роль такого зеркала. Может быть, ни один из моих критиков, взглянувший в это зеркало, почувствует, что господин Хейсен только оформляет и откровенно высказывает то, что в полусознанном состоянии было и у него самого в душе. Ему станет стыдно вместе с господином Хейсеном лишь констатировать факты. Он перестанет плакаться на возводимые мною на врачей тяжкие обвинения и предпочтет искать выхода из тех противоречий, которые возникают между интересами науки и неотъемлемыми правами человека. Январь 1903 год. Конец книги. Декабрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.